Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мир вам. 2 месяца назад мы были у вас в гостях с братом Николаем Бугриевым, ровно 2 месяца назад. Это был июль месяц, и как-то так время пробежало, я просто удивлен. 2 месяца, как 2 листочка календаря, так перелистнули, и все, уже сентябрь месяц, и то заканчивается. Знаете, мы, конечно, можем остановить часы, стрелку, если это электронные часы, батареечку достали, и стрелочки остановились. Но вот время нам не подконтрольно, оно у Господа находится в руках, и оно бежит, оно мы с вами летим. 89-й псалом так нам говорит. Но очень важно, чтобы мы могли правильно оценивать свое положение в этом мире и понимать, не сколько человек должен прожить на земле, хотя мы заботимся о нашем здоровье, о летах нашей жизни, но для Бога важно не сколько, а как мы с вами проживаем нашу жизнь, то есть качество нашей жизни. И очень важно понимать то, что действительно мы находимся в руках Господа и должны приходить и славить Господа не только на этом месте, в Доме Господнем, но на всяком месте, где мы проживаем, где мы находимся, потому что мы, как Церковь Божья, являемся инструментом в Божьих руках, который представляет нашего Бога на земле. И очень важно, чтобы у нас были правильные взаимоотношения с Богом, чтобы мы правильно видели себя во свете Писания. Но наше спасение зависит не от нас, конечно, мы понимаем. Библия говорит, что наше спасение зависит от самого Господа. Не то, как мы смотрим на себя, а то, как мы смотрим на Иисуса Христа. Поэтому и отношения должны строиться именно в этой плоскости, как мы смотрим на нашего Господа и каковы наши взаимоотношения с Господом. Вот поддерживая эту тему, которая была уже сказана в начале нашего собрания, что мы можем хвалиться только Господом нашим, Христом Иисусом, и наша идентичность только связана с Ним или в Нем, и хвалиться мы должны только Им. Вот брат сказал о том, что он задает вопрос, насколько ты хорош перед крещением, и люди по-разному отвечают на этот вопрос. У нас тоже как-то было крещение в Донецке, откуда я сам родом, из Украины. И у одной сестры, когда она пришла на испытание крещаемых, задали ей вопрос. Достойна ли ты вступить в завет с Господом? Такой провокационный вопрос, правда? Человек стоит, он и так вся, как осиновый листик, она вот стоит перед людьми. Это была молодая девушка, вот, и она подумала немного. Сказать, что достойно, но когда гордо звучит. А сказать недостойно, что ты вообще сюда пришла? Она подумала и сказала, мое достоинство во Христе Иисусе. Я сама ничего не значу. А вот во Христе Иисусе я дочь Его. Поэтому дочь великого Бога. Поэтому, братья и сестры, действительно, мы должны обращать внимание прежде всего на Господа, на Слово Его, а потом уже притворять это, так бы проектировать на свою жизнь, смотреть на себя, что говорит Писание, вникая в себя и в учение. Это очень важный элемент вхождения с Богом. Вот о качествах нашей жизни, взаимоотношения со Христом, я бы хотел сегодня, братья и сестры, с вами поговорить. И знаете, сейчас, когда я скажу, какой текст буду читать сегодня, то, наверное, можно его даже не читать. Многие его даже наизусть, наверное, и знают. Или если даже не наизусть, но точно знать, что в этом месте написано. И о чем этот текст говорит. Но я, конечно, его прочитаю для того, чтобы мы могли освежить этот текст в памяти, и затем мы будем над этим текстом рассуждать. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 по 8 стих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 1 по 8 стих. Иисус Христос говорит своим ученикам, «Я есмь истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего». Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Аминь. Вот этот текст, друзья мои, достаточно известный для каждого из нас. И неоднократно вы, наверное, слушали проповедь на эту тему, как и я, наверное, тоже много слышал проповедей на эту тему, на этот текст Священного Писания. Но когда мне пришлось рассуждать над этой тематикой, изучать этот текст, я, знаете, как будто бы впервые посмотрел на этот текст. Бывает иногда, случается в нашей жизни, когда мы перечитываем текст Библии вот так вот по порядочку и вновь возвращаемся, прочитывая регулярно Священное Писание от корки до корки, как мы говорим, и читаешь текст, думаешь, слушай, как будто бы читал неоднократно этот текст или это место, но как-то по-новому он открывается для меня, потому что Господь именно сейчас этот текст ложит на сердце или что-то через него хочет нам сказать. Так вот и со мной произошла такая, так сказать, метаморфоза, когда вот казалось бы, ну все понимаешь, все знаешь, и вдруг тебе по-новому что-то открывается. И ты, это ты так смотришь на текст, текст по-новому смотрит на тебя. Поэтому, друзья мои, хотелось бы вот еще раз, чтобы мы с вами углубились в этот текст и посмотрели, что же Господь хочет сказать каждому из нас. Прежде всего, нужно с этой позиции посмотреть, что Господь мне хочет сказать сегодня. Итак, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 1-8. И истина, которой учит нас Господь в этом отрывке, это седьмое и последнее выражение Христа «Я есть». Их всего семь, это последнее. И Господь уже обращает внимание на что-то важное, когда Он говорит «Я есть истина виноградная лоза». И заключается смысл в том, что Он сравнивает себя со стволом виноградной лозы, а нас, учеников своих, с веточками, которые должны быть привиты на этой лозе. Но прежде чем перейти к более личностному толкованию этой аллегории, следует сказать, что данное выражение или данная аллегория, образность вот, или метафора этого выражения, она не такая уж и безобидная. Не такая уж и безобидная. Почему? Потому что, знаете, мы как люди очень часто, если что-то кому-то хотим донести, какую-то истину, мы можем вот употребить образность выражения или метафору. Или мы говорим аналогию или же аллегорию. Так вот и здесь Иисус Христос хотел донести до своих учеников очень важную истину. И Он это перевел в аллегорическую форму. Для них это было очень важно. И Он хотел, чтобы они заострили свое внимание именно на этой истине. Вообще, этот текст говорит нам о трех вещах. Это о самом Боге, что Он есть виноградарь. Об Иисусе Христе, что Он есть истинно виноградная лоза. И о нас с вами, о людях. Третье, это то, что мы веточки, и на веточках появляется плод. То есть, вот эти три вещи, о которых мы сегодня будем с вами говорить. Так вот, когда Иисус Христос сказал о том, что Он истинно виноградная лоза, Он очень важное что-то им хотел сказать. Мы, люди, также обращаемся к образам. И знаете, когда воцарился Амасия, царь иудейский, и Бог ему дал и царство, и славу, он победил идумеев, и немножко сердце его возгордилось, и он решил повидаться с царем израильским Иоасом, ну, помериться силой. И он говорит, посылает послов и говорит, приди, и повидаемся с тобою. Иоас, царь израильский, прекрасно понял, что хочет от него. А Амасия говорит такую образную речь, ему говорит, слушай, терн, который на Ливане послал своих послов сказать кедру, который на Ливане, приди повидайся со мной. То есть в этой образной речи он уже показал, кто есть кто. То есть посмотри на себя, на свою силу и мощь, и посмотри на меня. Ты терн, который сейчас подойду, там несколько там, диких кос и затопчу тебя. И я на Ливане кедр, который вот так вот возвысился и стоит. Ты хочешь победить меня или сравниться с моей силой? Оставайся у себя, и тебе будет легче, и тебе будет лучше. Вот такую вот идиому провел этот царь царю, и стало все понятно, когда мы читаем этот текст. Мы также, братья и сестры, иногда, когда обращаем на что-то внимание, сравниваем себя с какими-то деревьями, может быть, другими идиомами. Например, когда мы видим девушку стройную, которая идет, мы как говорим? Ну, стройная, наверное, как березка, да? Русская березка. Вот. Если крепкий человек, сильный, мощный человек, если дверь такая крепкая, если стол крепкий, как мы это говорим? Ну, дуб, наверное, дубовый стол, дубовая дверь, крепкий, как дуб и так дальше. Но знаете, однажды была такая ситуация, когда в одном из колледжей библейских, это было в Запорожье, был выпуск студентов. И интересно, что на этот выпуск, их было достаточно много выпускников, приехали спонсоры из-за рубежа, это были американцы. И знаете, у них немного другие идиомы, чем у нас. Даже некоторые выражения разнятся. Учась в семинарии, в Ирпенской семинарии, у нас преподавали американцы, и некоторые даже там были миссионерами. И вот иногда они, когда говорили какую-то свою идиому, нам она была непонятна. И один из профессоров говорит так, подошел, ну, дал нам задание, так смотрим, думаем, как же его это задание решить, или как его можно писать. А он так стоит и показывает нам. И говорит, думайте, думайте. Для меня вот это как бы другое значит. А для него думайте, думайте. Я бы по-другому как-то показал, но он так показывает. К чему это говорю? К тому, что когда приехали американцы, и одному из них дали приветственную речь сказать для студентов, он вышел перед людьми, который полный зал был, это был первый выпуск, 90-е годы, и он, обратившись в зал, говорит, братья и сестры, через переводчика, мы благодарим Господа за этих студентов, которые вот, прошли определенный курс обучения, и я вам скажу, что наша семинария или колледж, такая фундаментальная, консервативная, мы выпускаем студентов подготовленных, сильных и крепких в Боге. Мы их не выпускаем, знаете, как грибы, которые появляются там где-то в лесопосадке или в лесу на один день. Вышло солнце и засохло. Мы их выпускаем такими крепкими, могучими, вот такие, как, знаете, как дубов мы таких, их сделали дубами крепкими и сильными. Люди стали, вот как вы начали улыбаться некоторые. Он не поймет, в чем дело. Говорит, вот перед вами сидят дубы. Если вы хотите быть такие, как они, мы приглашаем вас к нам на обучение. Ну, понятно, что ирония небольшая была. Он смотрит на переводчика, смотрит в зал, все улыбаются. Может, кто-то не так перевел. Для него дуб – это значит крепкий, сильный, не поколеблешь. А для нас дуб – человек, это значит не все у него в порядке. Знаете, мы иногда проводим такую параллель и аналогию, и нам становится понятно. Два слова – все понятно. Вот что было здесь, когда Иисус Христос говорил о виноградной лозе еврею. Когда мы, как язычники, читая этот текст, нам до конца, может быть, и непонятна аналогия виноградной лозы, почему Христос вообще приводит этот пример, эту аналогию. Но для еврея это было очень актуально и понятно. Почему? Потому что лоза в действительности сделалась образом Израиля. Более того, лоза была эмблемой маковецких монет. Одним из украшений храма была золотая лоза над входом, виноградная лоза, она там красовалась. Некоторые богатые люди почитали себя за честь пожертвовать хотя бы на одну ягодку, чтобы она появилась вот там на лозе, которая красовалась или которая была у входа в храм. Вот настолько эти люди ценили образность виноградной лозы. Почему? Потому что она представляла сам образ Израиля. И когда мы с вами читаем Священное Писание, мы находим, что Исаия говорит в 5 главе, «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израиля, и мужи Иуды – любимое насаждение его». Вот почему Иисус связал эту аналогию с собой, показывая на истинность виноградной лозы. И смотрите, что говорит Иеремия, «Я насадил тебя, как благородную лозу», 2 глава, 21 стих, или Псалом 79:9, «Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и насадил ее». Для еврея понятие виноградной лозы очень много значило. Но вот смотрите, что дальше происходит. Исаия рисует картину одичавшего виноградника, когда мы с вами читаем книгу пророка Исаии, мы находим, что образность уже меняется. Исаия уже по-другому характеризует Израиль и показывает уже как одичавший виноградник. Иеремия говорит, что лоза, которую Бог насадил, как благородную и самую чистую, превратилась в дикую отрасль чужой лозы. Теперь Иисус как бы говорит им, вы думаете, что если вы принадлежите к израильскому народу, то вы ветвь истинной виноградной лозы? Вы думаете, что если у вас в ваших жилах течет иудейская кровь, то вы являетесь народом Божьим и полностью принадлежите Богу? Он уже как бы сводит акцент внимания с израильского народа на себя самого, на посланного Бога Мессию. И он уже говорит о себе, как о той истинной виноградной лозе, которая является, ну как бы, вот тем представителем Бога на земле, через привитие которой человек получает спасение. Не принадлежность к израильскому народу, не обрезание, о котором мы сегодня слышали, дает спасение человеку, а именно принадлежность к Иисусу Христу, рождение свыше и правильное отношение с Господом, это определяет наше место в Боге и наше спасение, и наше пребывание в вечности. Потому если мы думаем сегодня, мне пришлось совсем недавно быть в Израиле и разговаривал с некоторыми людьми, которые сместили акцент с Господа Иисуса, христиане, мессианские христиане, как они себя называют, но они сместили сегодня акцент своего внимания с Иисуса Христа на закон, с Господа Иисуса Христа на исполнение каких-то заповедей, постановлений субботы и так далее. И говорят, если ты хочешь спастись действительно и быть в числе церкви, недостаточно просто быть верующим человеком. Нужно обрезание. Это сегодняшнее, это не Галаты, когда мы читали 2000 лет назад. Это сегодняшнее время, если мы поговорим с людьми, которые считают себя мессианскими, не все, конечно, но сегодня есть такое направление у них, что если ты не обрежешься, не исполняешь субботу, но некоторые другие постановления закона, ты не можешь спастись. Это сегодняшние вот те фарисеи, которые в 15 главе Деяния апостолов мы о них читали. Сегодня есть такие заявления. Иисус Христос уже находится на обочине спасения. Главное это обрезание, Моисеев закон, суббота, Христос дополнение к закону. Это большая проблема. Потому здесь Иисус говорит, не это вас спасает, не это вас делает детьми Божьими и являетесь принадлежностью самого Бога, а ваше отношение ко мне, как истинно виноградной лозе. Поэтому сегодня, друзья, также нам в наше время, как применение, нужно понять одну очень важную вещь. Если человек не является рожденным свыше, и у него нет прямых отношений с Господом Иисусом Христом, то его посещение церкви, даже запись в церковную книгу, как члена церкви, по местной церкви, она не определяет ваше место в вечности, как спасенного человека. Если вы не рождены свыше, если мы не рождены свыше, если мы не любим Господа, если мы не чувствуем свою причастность к Богу, и в нас не живет Дух Святой, то нам нужно задуматься, какое мое положение сегодня перед Господом, какое мое отношение к Иисусу Христу, привит ли я к этой виноградной лозе, которая является истинной виноградной лозе, о которой говорит Священное Писание. Некоторые думают, ну и что, я родился в христианской семье. Более того, мой отец пастор, или регент, или диакон. Ну, кто, как не я, должен быть спасен? На кого, как не на меня, должен Бог обратить прежде всего внимание и дать мне, забронировать или иншурировать мое место вот там в вечности. Я же с детства, я же в семье верующих. Друзья мои, только личные взаимоотношения с Богом дают нам право верить в то, что мы спасенные люди, и верить в то, что мы имеем жизнь вечную. Это очень важный момент. На этот момент как раз Господь Иисус обращает внимание через эту аллегорию. Ваша принадлежность ко мне. Насколько вы близки, насколько мы близки в наших взаимоотношениях. Интересно, что когда мы читаем с вами, что Иисус говорит, я есть истинная виноградная лоза. Ну а разве другие лозы не истинные? Почему Иисус Христос говорит о себе, что я есть истинная и обращает наше внимание именно на это прилагательное? Лопухин, есть толкование, трехтомник такой, профессора Лопухина, и вот он, ссылаясь на профессора Гольцмана, пишет такое, так сказать, слово. Почему Христос называет себя лозой истиной? Разве обыкновенные лозы не истинные? Здесь прилагательное истинное греческое слово «алейтеон» имеет несомненно значение, и вот хочу, чтобы вы обратили внимание, друзья, имеет значение принадлежащей к высшему миру, но действующий в этом мире среди людей, подобно подчиненной закону органической жизни лозе. Еще раз. Итак, значение, принадлежащий к высшему миру, но действующий среди нас. Очень часто мы с вами читаем, особенно в Ветхом Завете, находим некоторые параллели, которые шире и глубже открывают нам некоторые понятия взаимоотношений с Богом или характеризует самого Господа нашего Иисуса Христа. Ну, например, когда мы с вами читаем книгу пророка Осии, там написано пророчество, что из Египта возвал я сына моего. И когда мы читаем эту книгу пророка Осии, мы понимаем, о ком речь идет. О народе израильском, который был выведен из плена египетского, и мы понимаем, что это говорится о евреях, правда, об израильском народе. Но что говорит Матфей, 2 глава, 15 стих, когда он говорит об Иисусе Христе? Он говорит об Иисусе Христе, и 2.15 мы читаем: «Из Египта возвал я сына моего». Он говорит, что это пророчество связано с Иисусом Христом. Когда мы с вами читаем Исаия 7.14, написано, что «И так сам Господь даст вам знамение, все девы во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». О ком мы думаем, это происходило? Во времена Ахаза это было. Это было пророчено дано израильскому народу. Но что говорит Матфей? Он указывает, что это говорится об Иисусе Христе, о Его Рождестве. То есть он уже не говорит, что это израильский народ или образы для них. Он уже указывает на истинного, на того, о ком это было сказано в Ветхом Завете. Потому когда апостол Павел или автор послания евреям пишет, он говорит так, что закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей. Вот на что обращает Господь наше внимание. Что Ветхий Завет – это образы были только вот как тень, которая показывала нечто. Но в Иисусе Христе открывается полнота отношений Бога с человеком. Открывается полнота нашего спасения и того, чего ожидает от нас Господь. Потому и в 9 главе мы читаем: «Христос – пересвященник будущих благ». Вот что значит истинный. Когда есть какое-то соотношение Ветхого Завета с Новым Заветом, какие-то, не знаю, гиперболы там, или образность, или идиомы, аналогии, аллегории. Очень часто нужно посмотреть, как это соотносится к Иисусу Христу и непосредственно ко мне. Поэтому, когда Писание нам говорит о виноградной лозе, и мы много читаем об этом в Ветхом Завете, то сегодня соотношение нужно посмотреть, как это соотносится к Господу Иисусу Христу и каждому из нас. Какое сегодня мое отношение к Господу? Насколько я привит к этой лозе для того, чтобы иметь спасение, более того, и приносить плод. Второе, на что хочу обратить внимание, друзья, здесь в первом стихе написано, что «Я есть истинная виноградная лоза», о чем мы с вами некоторое время поговорили. И второе, в этом же тексте написано: «А Отец мой виноградарь, всякую у меня ветвь, не приносящую плода, оно отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». И вот здесь Иисус Христос говорит о верховной власти своего Отца. Он говорит, что Отец мой виноградарь. Проблема израильского народа или лидеров израильского народа, которым был верен народ израильский для попечения, для наставления, для воспитания. Они подумали, что они являются верховными владыками этого виноградника, народа израильского. Христос их обличая говорит: «Вы взяли ключи от Царства Божия и сами не входите, и других не пускаете». То есть они сместили акцент внимания с Бога на себя и подумали, что они вот здесь могут вершить судьбами и так далее. Но Господь Иисус обращает внимание учеников не на человеческий характер управления народом или церковью, как сегодня, а на самого Господа. Даже говоря о церкви, мы понимаем, что Бог поставил пресвитеров, поставил пастырей церквей. Но мы должны понимать, что это не церковь принадлежит людям, но Богу. Потому что Иисус Христос – глава церкви. И когда мы вот так воспринимаем созидание церкви, то у нас будет все правильно в отношении с Господом, в отношении с людьми. Самый главный церкви – это не человек, это Бог, это Иисус Христос. И здесь Господь обращает внимание ученикам именно на этот факт. Отец мой виноградарь, и Ему должны все подчиниться, Ему должны все покориться и исполнять Его волю, которая изложена в Священном Писании. Более того, Он говорит, что всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, а всякую приносящую плод Он, наоборот, очищает. И дальше, очень важный текст: «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». Друзья мои, Бог очень заботится о своих детях, Он заботится о своей церкви. И прикладывает к этому очень большое старание, чтобы нас воспитать, чтобы мы могли иметь образ Христов. Это идеал наш. Это образ, к которому мы должны стремиться. Об этом очень много говорится в Священном Писании. Так вот, Он воспитывает нас через Слово. Он дает нам все необходимое, понятия многие, воспитание через Писание. Но что интересно, каково наше отношение к этому Писанию? Каково наше отношение к этому инструменту, через который Бог действует в нашей жизни? Когда мы с вами принимаемся мыть посуду, мы, наверное, употребляем какие-то очистительные средства, чтобы посуда была идеально чистая, правда? Когда мы моем автомобиль, если мы не едем на, так сказать, мойку, а сами употребляем свои руки для того, чтобы помыть автомобиль, мы какой-то другой шампунь применяем, правда? То есть другие какие-то очистительные средства. Если мы моем голову или принимаем душ, то мы же не употребляем то средство, которое для посуды, правда? Есть другие средства. А какое средство Бог уготовил для нас, для очищения нашей души? Писание говорит, что это не щелок и не какая-то кислота, а Слово. Слово, которое дано нам для того, чтобы мы могли его читать, изменяться образ нашего Господа Иисуса Христа. Другого средства в этом мире для очищения души просто нет. Своими собственными силами, желаниями мы ничего не сможем сделать. Только Слово, которое будет наставлять и учить нас, как нам правильно понимать его. Но, к сожалению, знаете, ну, сразу скажу не к сожалению, а потом скажу к сожалению. Знаете, нас характеризует евангельских христиан как приверженцев Слову. И беседуя с некоторыми даже там православными священниками, они говорят, да, мы знаем вас, баптистов, у вас очень высоко ценится Слово. Вы очень близки к толкованию, к пониманию Слова. Да, у нас больше обряды, традиции, много другое, у вас Слово. Но знаете, в чем есть проблема, друзья мои? И парадокс в том, что мы, имея Слово, можем его просто не исполнять. Имея Слово, читая его, но когда подходит какой-то кризисный момент, и нужно выполнить то, что здесь написано, мы начинаем себя немножко оправдывать или по-другому поступать, не так, как говорит Писание. Это наш внутренний человек, плотской человек так может поступать. Мы поступаем иногда так, как, знаете, ГАИ, вот если помните еще бывший Советский Союз, они стоят на дороге, прекрасно знают правила дорожного движения, но для чего они это его изучают? Для чего проходят курсы там, постовых? Для того, чтобы меня на дороге остановить, меня оштрафовать. Для того, чтобы самим исполнить правила дорожного движения. Почему? Потому что для них на дороге нет, так сказать, они хозяева, могут на красный цвет проехать, на стоп не остановиться, скорость прибавить. Почему? Потому что они хозяева. Но чтобы меня поймать. Им нужны правила, чтобы другого уловить, а не самим исполнять. Вот иногда получается так. Звучит проповедь или читаю текст, и я думаю, так, это, наверное, моей жене. Вот бы она это послушала. Я неоднократно это слышал. Проходят, допустим, конференции или семинары о браке и семье. И говорю, брат, говорит, ну что ты услышал? Он говорит, вот бы моя жена послушала. Ты что услышал? У жены спрашиваю, а что ты услышала вот, полезного для себя? Вот бы мой муж это послушал. Ну тебе же направлялось, тебе же говорилось. А стрелочку раз на другого перевели, как будто бы тебя это не касалось. Вспомните, друзья, когда в детстве или в юношестве вот есть такое понятие «солнечный зайчик», знаете? Ну, у меня были такие моменты, когда кто-то там или кому-то из парней девчонка нравится, берешь зеркальце и так направляешь. И зайчиком, чтобы она поняла, что ты ее интересуешь. Так вот, иногда мы, получается, так берем слово, так Господь нам говорит, а мы его кому-нибудь другому. Вот тому бы это почитать, вот тому бы это надо. Друзья мои, у Господа есть средство для нас, лично для нас, это слово. И мы должны быть очень внимательны к тому, как мы его читаем и как мы его применяем для себя лично. Понятно, что когда мы проповедуем, когда мы доносим Евангелие, конечно, мы хотим, чтобы и другие это услышали. Но самое главное, как я его слушаю, как я его читаю, как я его исполняю. И я очень хотел бы, чтобы Слово Божие, оно было приоритетом нашей жизни, чтобы оно было приоритетом в наших церквах. И чтобы оно не просто проповедовалось, чтобы оно исполнялось. Потому что не слушатели забывчивые имеют определенное значение в глазах Божьих, а исполнители слова. Вот что главное перед Господом. Не то, сколько я раз прочитал Библию, а как я ее исполняю. Как эта Библия действует в моей жизни. Потому Писание говорит нам, опять же вернусь к посланию к евреям, написано, что «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, заметьте, и намерения сердечные». Только Слово Божие может проникнуть вот туда, глубоко в наше сердце, и посмотреть, что же там находится в потаенных местах. Даже мы иногда не знаем самих себя, кто я такой. Но Слово, когда заходит туда глубоко, там может быть даже темно, и никто никогда там не видел, что там находится, но Бог знает, что там. Бог видит, что там. Мы даже до конца себя иногда не можем понять, как я поступлю в той или иной ситуации, в кризисной для меня. Но Бог знает, и потому Он хочет нам помочь. Есть Слово, которое помогает нам иметь правильный путь в этой жизни, иметь определенный образ, соответствующий нашему поведению, это Господь Иисус Христос, и через это мы проходим путь очищения, освящения и достигаем полноты возраста нашего Господа, как это пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. Но теперь хотелось бы обратить наше внимание, братья и сестры, на тему плода. Вот интересно, что цель каждого плодового дерева – это плод. Но от культуры винограда особенно. Для чего хозяин или садовник насаждает плодоносное дерево? Чтобы была тень, чтобы был плод, чтобы красивое дерево было у него в саду, похвалиться, вот у меня такое дерево есть. Конечно, чтобы был плод. Виноградное дерево, если можно, как вот виноградное это дерево или куст, или что это. Виноград, есть здесь у нас виноградари? Что такое виноград? Лоза, что это такое? Дерево, куст? Куст? Ну вот, живя в Калифорнии, понимаешь, наверное, что-то подобное, что такое куст, да? Сын человеческий, написано в книге пророка Иезекииля, 15 глава, 2-3 стих. Какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревами в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Риторический вопрос. Нет. То есть виноградная лоза имеет определенное назначение, определенную цель, для чего его насаждает хозяин. Вот если человек имеет дерево дуб, знаете, сегодня мы его вспоминали, то его можно, из него что-то можно сделать. Двери, паркет, стол, кафедру. Любое другое дерево, например, ну, можно сделать мебель, ну и так дальше. А с виноградной лозы что можно сделать? Куда ее потребить? Даже не повесишь ничего, гвоздя не вобьешь. Когда насаждается виноградная лоза, ожидается одно. Это принесение плода. Я вспоминаю себя в детстве. Мои родители решили посадить виноградную лозу. И мама говорит, посадим виноградную лозу для того, чтобы она тень приносила. И вот они у нас дверь, так, двор такой был небольшой, они арочку сделали, и так к дому арочку так провели. И действительно, они посадили лозу, и вот пошел этот куст, и так красиво ложится на эту арку, и много-много зелени. Действительно, просто выносили стол, ставили стулья, ну и было комфортно и уютно вот под этими вот раскитыми такими ветвями. Но когда приходило время сбора урожая, август месяц наступал, то мы пытались там чего-то найти. Но если мы даже находили, оно было вкусное и неприятное, и мелкое. Почему? Цель была посажена. Или цель употребления виноградника была другое. Его посадили не для плода, а для тени. Потом пришло, значит, понимание того, что все-таки виноград для внуки стали расти. Внуки стали подрастать, приходить кушать виноград, он невкусный, что же делать? И тогда начали его подрезать, отсекать ненужное и так дальше. И потом уже действительно был вкусный виноград. Он бы стал такой крупный и сладкий. Друзья мои, вот Бог насадил виноградник народ израильский для того, чтобы они были представителями Бога на земле. Бог через них распространял свою славу. Но мы с вами прочитали, что вот та благородная лоза, она одичала. Сегодня представитель на земле Бога, на земле, это мы, это церковь, это дети Божьи. И Господь нас воспринимает как ветви, которые находятся на виноградной лозе. И заметьте, что Бог сегодня ожидает от нас не тени, а плода. Это очень важно понимать. И какой плод каждый из нас приносит в этом мире для Бога. Бог хочет, чтобы через нас Его слава распространялась по этой земле. Как это мы делаем? Приносим ли мы плод Богу или нет? Поэтому Господь на это наше обращает внимание. Но заметьте, но есть книги одного очень известного автора, Жана Кальвина. Я, конечно, не знаю, как вы к нему относитесь, но я очень уважаю этого человека. Как бы там ни говорили, но 27 лет написать наставление в христианской вере, тут одну проповедь трудно составить. В 27 лет написать 4-томник наставление в христианской вере, и это тот человек, который изменил мышление в отношении оправдания и вообще нашего евангельского понимания оправдания и спасения. Потому что он жил во времена инквизиции, там, католической власти, церкви и так далее. И вот этот человек, Бог дал ему мудрость написать многие книги и труды. Так вот, что он пишет. Он говорит так в своей книге. «Мы бесплодны и сухи по природе, если не привьемся ко Христу и не будем черпать от Него новую силу». Сам по себе человек ничего не стоит и ничего не значит. Где-то начатки добра мы с вами имеем, но очень часто это употребляется для самозначимости какой-то, для собственного утверждения в мире. Но чтобы что-то принести для Бога, действительно нам нужен Иисус Христос. Иногда человек думает, что прийти к Богу, вот приглашаешь человека в церковь, он говорит, ну, я такой плохой, я вот изменюсь, потом к вам приду. Но Писание говорит, что без меня вы ничего не можете сделать. Приди ко Христу, и ты изменишься. И ты станешь другим человеком. И я думаю, что кто вот пережил рождение свыше, он понимает, о чем я говорю. Собственными силами ничего нельзя сделать. У нас будет всегда завтра. Все, начинаю читать регулярно Библию. Завтра. Завтра приходит, ну все, завтра начну. Все, завтра начну изучать английский язык. Приходит завтра. Все, завтра точно возьмусь за ум. Приходит завтра и снова завтра. Однажды у нас прихожу в Сакраменто, кафетерий или вот типа такого ресторанчика, и висит надпись. Приходите завтра, будет бесплатно. Человек придет завтра и снова прочтет. Приходите завтра, будет бесплатно. Вот мы такие люди. Завтра все изменится. Друзья мои, не изменится, пока мы свою волю не подчиним Господу Иисусу Христу. Без Него мы ничего не можем сделать. И как говорит вот этот человек Жан Кальвин, что мы сами по себе бесплодные и сухие, если не привьемся к этой лозе, которая и дает нам необходимую живительную вот эту внутреннюю силу. Вот этот сок, который бежит по веточкам, но он не в них заключен, а в корне и в самой лозе. И только исходя из этого, как только туда достигают вот эти живительные капельки влаги или внутреннего сока, идет плодоношение. Сама по себе лоза, она-то не приносит, как бы ствол не приносит плод, приносит веточки плод. Но они должны быть привиты к лозе. И это мы с вами, братья и сестры. Тот же Кальвин говорит, пребывать во Христе значит стремиться сохранить дарованную благодать. Все имеющие в нем живой корень окажутся плодоносными ветвями. Трудно представить себе христианина, который не приносит плод. Очень трудно. Если нет плода, значит что-то не так. Значит нужно посмотреть в корень, нужно посмотреть в свое сердце. Что мешает приносить плод? Потому что в любом случае мы что-то сеем, или хорошее, или плохое. Поэтому, когда мы во Христе, мы будем приносить славу Богу. Если у нас проблемы какие-то, нужно посмотреть, что в нашем сердце. И вот в заключение хотелось бы также посмотреть или расширить понятие термина, что значит пребывать. Пребывайте, кто написано, кто пребудет во мне, и я в вас. Тот принесет много плода. Вот такое двоякое понятие. И во Христе мы должны быть, и Он в нас. Пребывать значит находиться внутри чего-либо. И слова Христа «прибудьте во мне, и я в вас» указывает на то, что не только человек должен находиться внутри чего-либо Христа, но и этот кто-то, то есть Христос, будет находиться внутри человека. Как это можно объяснить? Ну, например, мы собираемся помыть посуду. Берем кастрюлю, вливаем туда воду и кладем туда губку. Что происходит с губкой? Она наполняется водой. Губка находится в воде, и точно так же вода в губке. Вот такое, знаете, вот аллегория такая, или вот образность такая. Губка пропитана водой, и она же находится в воде. Наше пребывание во Христе должно быть таким же. Он в нас, а мы в нем. Я иногда это характеризую так, как влюбленный юноша. Братья, вспомните себя, или родители, посмотрите своих детей, когда они влюбляются. Ну, не знаю, девчат, у меня 3 сына. Девчат у нас нет. И я знаю, как вели себя сыновья. Я себя помню, когда я влюбился. Не ест, не спит, не пьет. Где-то он такой, абстракция полная. Что случилось? Все нормально. Влюбился человек. Влюбился. То есть образ той девушки, которую он полюбил, она в нем живет. И в сознании его находится она. И он как бы вот в этом образе проживает. Быть во Христе – это подчинить себя полностью Господу. Это Его жизнь во мне, и я в Нем. Вот что значит пребывать в Боге. Руководствоваться Его Словом, руководствоваться Его волею. Подчинить полностью себя Ему. Это очень важный элемент и аспект жизни каждого из нас, друзья мои. И в конце хочу прочитать или обратить наше внимание на 2 важные вещи. Говоря об этой аллегории, что Христос сказал, «Я есть истинная виноградная лоза, а вы ветви», говорит нам о том, что первое, ученик Христа обогащает свою жизнь связью со Христом. И только это делает его плодотворной жизнью или плодотворным человеком. И второе, очень важное, смотрите, во-вторых, он, то есть христианин, приносит славу Богу. Вид его жизни поднимает мысли других к Богу, который сделал его таким. Второе мне очень-очень нравится. Еще раз прочту. Вот он, христианин, приносит славу Богу. Вид его жизни христианина, поднимает мысли других к Богу, который сделал его таковым. Другими словами, люди, которые смотрят на нас, они должны в нас видеть Господа. Когда они видят нашу жизнь, они должны задуматься о вечности, о небесном. Думают ли они о нас так, как мы хотели бы, или как Бог хотел бы, чтобы люди, глядя на нас, видели Бога? Знаете, когда мы смотрим на какую-то картину, шедевр, эксклюзивная какая-то картина, кого картина прославляет, или о ком эта картина говорит? О его создателе, о художнике, который написал эту картину. Когда звучит замечательная музыка, произведение, мы до сих пор помним и Моцарта, и Баха, и Шуберта, и так дальше. Почему? Потому что произведение вечное. Человек уже давно умер, но его помнят. Почему? Потому что написал шедевр. Если прекрасное архитектурное строение мы видим, музей какой-то, либо еще что-то, и думаем, или мост. Тоже вот был, когда, повторюсь, был в Израиле, там какой-то мост эксклюзивный, кто-то там его архитектурно сделал, и о нем очень многие говорят, единственный в мире. И говорят об этом человеке, что он это сделал. Творение прославляет своего Творца, того, кто это сделал. Друзья мои, мы как творение Божье должны прославлять нашего Бога. Вид нашей жизни должен понимать взор к Богу. Другими словами, мы должны стоять в тени креста и указывать на Господа нашего Иисуса Христа, который пришел на землю, чтобы спасти людей, чтобы дать им вечность, и чтобы они имели благословенную вечность в общении с Богом. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь нас благословит, чтобы эта аллегория, чтобы эта метафора, о которой мы сегодня поговорили с вами, она в какой-то мере могла изменить нас, чтобы мы понимали, что у нас должен быть близкий контакт с Богом. Да не просто контакт, мы должны жить в Боге, а Он в нас. Апостол Павел так и говорит: уже не я живу, но живет во мне Христос, вот эта жизнь. И что для меня там было другое преимуществом, все почитаю, читаю. Некоторые даже говорят: ну как Павел может сказать, что для меня жизнь Христос? Интересно, в греческом написано вообще не жизнь, а там жить. То есть там есть инфинитив, глагол: мне жить Христом и смерть приобретение. Посмотрите, насколько... Но Павел имел право это сказать, действительно он жил Христом. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы были действительно привиты к этой лозе и приносили достойный плод нашему Господу для Его славы. Пусть Господь в нашей жизни прославится, Ему слава за все. Аминь.